сегодня ты на видео нас не снимаешь? Милость такая. Помолимся, да? Дорогой любящий Господь, Отец, мы благодарим и славим Тебя за Твою благодать, за Твою возможность служить для Царства Твоего. Спасибо Тебе, дорогой Господь, и Тебе, что Ты даешь возможность собираться во имя Твое для того, чтобы мы поднимались, возрастали, не стояли на месте. И, дорогой любящий Господь, Отец, Духом Твоим помажь для того, чтобы это Слово, оно принесло откровение, оно принесло жизнь, оно принесло откровение с неба во имя Иисуса. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой, который пришел для того, чтобы возвестить, для того, чтобы обличить, открыть истину. И, Дух Святой, мы в Тебе нуждаемся. Посети, посети это место для того, чтобы Ты вел нас на пажити злачные во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, дорогой любящий Господь. Аминь. Мы решили на завтра перенести эту тему о крови Иисуса, то, что вот я вчера начала, и завтра будем говорить о силе завета, о силе того, что Бог для нас даровал, и это действительно огромное-огромное помазание, это огромная сила. И молитесь, чтобы Бог сверхъестественно просто принес откровение, чтобы Духом Святым, от Духа в Дух, то, что Бог имеет с небес крови Иисуса, чтобы оно внутри принесло силу откровения. Просто молитесь за завтрашнее служение. А сегодня мы разберем с вами тему такую, 22-й псалом. В русских библиях он 22-м псалмом, я так поняла, в английских библиях он 23-й псалом. Об этом псалме слагают песни. Этот псалом известен, наверное, на разных колоритах слов, музыки, добавок. Это псалом 22-й. «Если пастырем будет Господь мой». Помните такое, да? И вот тут вот Давид... Да? Ой, нет, это длинная песня. Я не буду ее петь, то еще не туда спою. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим». И вот этот вот весь псалом, он имеет огромную силу. Я думаю, что не имеет нужды сейчас весь его прочитывать, потому что практически, ну, наверное, любой христианин окунался в этот псалом, для кого-то он любимый, для кого-то это послужило благословением, то, что «если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою». И сейчас мы постараемся пробежаться по блокам, насколько это возможно. У нас тоже целый полностью сериал был этих проповедей, где-то, наверное, проповедей тоже 5-6 было. Но мы с вами попробуем это в скорой съемке, как в быстрой скорости все это постараюсь передать вам. Итак, первое. Этот псалом написал Давид. Кем был сам Давид? То есть мы вначале посмотрим, кто является автором этого прекрасного псалма. Это Давид. Мы знаем его как пастуха. Мы знаем его как царь, успешный царь, благословенный царь. Когда он царствовал, это действительно произошло восстановление царства, и помазан был Господом на царство. Он был пророком. Те пророчества, которые мы читаем в псалмах, то, что написал Давид, это то, что возвещало о будущем, возвещало о жизни Христа. То есть он является и пророком. Кем он еще является? Ну, естественно, псалмопевец. Если бы на современный лад посмотреть его псалмы и насколько его популярность, то он суперзвезда, потому что столько языков переведено его псалмы, что, ну, вот сколько, наверное, существует языков, настолько и переведены его псалмы. На его псалмы пишут песни, слагают музыку, то есть он суперзвезда. На сегодняшний день он не просто псалмопевец, это человек, который сегодня был бы, наверное, самый популярный среди, как те, которые слагают слова, слагают песни. Он, также мы знаем, он был военачальником. И не просто военачальником, а очень успешным. Мы помним, да, когда весь Израиль был в страхах, он первый пошел против Голиафа, не испугался, то есть он смелый, помазанный, и кроме того, он как военачальник, то, что в свое время он побеждал десятки тысяч, и когда было время гонений, он собрал армию с 400 человек, которые были больные, отверженные, неполноценные, настолько слабые, и он этой армией побеждал. То есть настолько в нем вот эта способность военачальника, которая давала ему успех в любых условиях. То есть он также был величайшим даятелем. Кто написал этот Псалом 22? Это тот, который также являлся даятелем. И как он о себе писал, 1 Паралипоменон, 22 глава, 14 стих. «Вот я при скудости моей...» Представьте, да, вот Давид из скудости своей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота, 1000 талантов серебра, меди, железу нет веса, потому что их множество, дерева, камни также заготовил и прибавил к этому. Ну вот в скудости человек вот просто вот каялся пред Господом Господь, вот в скудости своей принес все, что мог. То есть это сердце даятеля. И вот, то есть, вот всю эту красоту этого человека, мы духовную его красоту, видя, что это тот, который действительно знал Господа. И вот этот человек пишет этот псалом. То есть это не просто какой-то Давид. Я перед этим вам маленькую краткую информацию о нем. Кто такой Давид? Господь мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться. То есть это не просто слова, это не просто фразы, это не просто какие-то возвышенные флирт такой вот, чтобы показать себя. Он понимал, что он говорил. Итак, Господь мой пастырь. И он понимал, что Бог, он является для него пастырем. И он избрал его своим пастырем. И вот здесь вот, все последующие благословения, которые он говорит в этом псалме, заключаются именно в этой первой строчке. «Господь мой пастырь». А теперь мы будем смотреть, кто мой пастырь. Вроде бы мы все сразу же скажем «Иисус Господь мой пастырь» и никак, никто другой. Но у Давида был Господь пастырем. Это то, как на самом деле. Он сам пас овец, он сам знал, что такое вести за собой овец, он знал, как пастырь заботится, он вступался за своих овец. Как мы знаем, он и на медведя нападал, он и на льва нападал для того, чтобы защищать своих овец. То есть он понимал, насколько как он любит своих овец, и теперь он называет Бога своим пастырем. И Господь его пастырь. И вот здесь вот, когда мы называем Бога пастырем, оно, может быть, у нас не все настолько так истинно или открыто понимается, потому что мы не пасли овец, мы не знаем, что это, как это, но пастырь – это глава, это тот, за кем идут, это овцы, они за другим голосом не пойдут. Да, Иисус говорил, что овцы мои слышат голос мой, они никак за другим не пойдут. Целые эксперименты делали, когда пастырь обращается к овцам, и как овцы другие голоса вообще игнорируют, а только идут за голосом своего пастыря. И когда это есть понимание, то ты понимаешь, пастырь для меня все. Вот он сказал, и я делаю. Вот Господь для нас пастырь. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И овцы все соскочили и побежали целыми днями, только и думают, как спасать, да? А хотя наш пастырь сказал нам, идите и проповедуйте. Наш пастырь сказал, распинайте свою плоть. Когда? Один раз в год? Один раз в месяц? ежедневно. Ежедневно распинайте свою плоть. Наш пастырь сказал, чтобы мы забыли про себя. Мы служили Господу, мы служили для Него. Тем прославится Отец, если вы принесете много плода. Ох, как это христианам не нравится. Мы хотим, чтобы Бог выполнял все наши желания. Вы знаете, вот ну настолько вот я... Наверное, вы здесь не такие, это у нас там в Киргизии все так. Но настолько, вот знаете, такое ощущение, что вот сидит босс. Господь, я хочу вот это во имя Иисуса. Господь, а мне вот это вот принеси, мне дай вот это вот во имя Иисуса. И вот про то вот не забудь, вот это вот. Потом приходит пастырь, почему Бог меня не слышит? Я не буду ходить в церковь, ничего он мне не отвечает. Вот он мне ничего не приносит, нету никаких чудес, нету никаких знамений, ничего не происходит. Получается, что он мальчик на побегушках. Мы тут пастыра, пастухи, и мы указываем нашему типа как бы овечке, которая должна бегать как мальчик на побегушках и исполнять наши желания. Вот в этом вся наша проблема христианства. Бог мой пастырь. И когда у нас это приоритетом, он мой пастырь. Это что? Господь мой пастырь. И мы настолько должны в это окунаться, а действительно ли он мой пастырь? Задавая себе вопрос, кто мой пастырь? Если мое я, если мой эгоизм, если мои амбиции, если мы читаем, Господь говорит, любите врагов своих. Всем овцам он сказал, любите врагов своих. Какой любить? Какой прощать? Да он мне, она мне столько сделала. Да ты, Господь, не знаешь, и мы давай выдвигать свою петицию, свои правила, свои условия, свои понимания. А потом, Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, а нужда за нуждой, а проблема за проблемой, а сложность за сложностью. Бог меня не слышит. Вот у него лицеприятие. У Бога нет лицеприятия, Он любит нас, но Он не может нарушить, Он Бог, Он Господь. И только тогда, когда Он является нашим пастырем, то что-то в нашей жизни происходит, ну не что-то, а все меняется, все меняется. Я помню, когда наша церковь начиналась только, и ну, настолько... преданность, это жажда. Мы вот с Леной едем, но почему тогда это было в 90-х годах? Почему такая жажда? Вот знаете, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, либо это мои какие-то, мое ностальгическое состояние такое. Но вот тогда мы вышли из Советского Союза. Я практически уверовала в Советском Союзе. И я жила какой-то идеей светлой. Мы могли жертвовать друг для друга, мы могли помогать друг другу. То есть какое-то такое понятие, что чего-то светлого, чего-то хорошего. И когда мы церковью собирались, у нас одно желание служить, желание отдавать, желание жертвовать. Не было ничего, что «а что мне Бог должен?», «а что мне Господь даст взамен?». Вообще этого не было. Одно желание как-то угождать Богу. Сейчас настолько мне часто претензии предъявляют, что вот я столько сделал, а Бог мне ничего не дает, Бог мне ничего не говорит, Бог мне не отвечает. И настолько такое отношение и потребительское, понебратство, нету благоговения перед Богом, нету почитания Бога. У Давида же это четко: Господь мой пастырь. Помните, что там Иисус, он вообще предупреждал, говорил, что Матфея 19, там 27, вообще ужасные слова. Иисус вообще очень так говорит, а мы забываем все, что он говорит. Всякий, кто ставит, да, мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Мы вообще это не рассматриваем. Как оставлять? Чего оставлять? Да ни за что. То есть, получается, мы не понимаем, что в этом какая-то заложена сила, когда мы что-то оставляем ради Господа. Когда я помню, мне мама говорила, или я, или церковь, делай сама выбор, либо уходи из дома, иди там в свою секту, куда ты там пошла. И я помню, ну, я чутко для себя, я искала Бога, я нашла, и я внутри имела решение, что если мама меня выгонит из дома, я пойду за Господом. И только это внутреннее решение, оно позволило, получается, Богу вторгнуться в нашу ситуацию, и Бог смирил и маму, он достучался и до отца, и произошло покаяние мамы. На сегодняшний день она является пастором в Красноярской церкви. В Красноярске у них, она церковь, как что она под властью нашего старшего пастора стоит, и как она говорит, что как это Василий строит церкви, а я под властью нашего старшего пастора, значит, и мне надо построить, и построила в Красноярске церковь большую. То есть у них там свое здание построенное, прямо не в центре города Красноярска, но, по крайней мере, рядышком у них там... Слава Богу, что-то движется, что-то дышит. Если бы я бы не приняла в свое время этого решения, что не мама для меня пастор, который диктует и говорит, оставь церковь, оставь все и делай то, что я тебе говорю, то и ничего бы не произошло. Ни я бы никем не состоялась, и мама бы пошла в погибель, потому что у нее были тогда на тот момент уже серьезные проблемы с сердцем, с давлением, и неизвестно бы, жила бы она на сегодняшний день или не жила бы. То есть, когда мы делаем то, что Бог для нас говорит, наш пастырь, и делаем его выбор, мы ничего не теряем, мы только приобретаем. И это принесло благословение для меня и для моей мамы. И поэтому, кто мой пастырь? У нас многие в церкви, как из киргизов, и для них очень много для женщин значит, что говорит муж. Что если муж запрещает церковь, вот муж так говорит. Это, конечно, каждый выбор делает, но это выбор человеческий. Но когда у нас Господь пастырь, то тогда Он и являет чудеса. И то, что я уже говорила до этого, что киргизы многие действительно оставляют все, оставляют дома. У нас целая семья вынуждена была оставить свое жилье, свое, все, что они нажили на долгое время. Я как раз приезжала к ним тогда, и они закрывались как тайно, потому что на них уже было гонение, и мы с ними, они только по-киргизски говорят, я как могла, пыталась понять, что, как там происходит. Мы вместе молились, и буквально я выехала, и через время к ним пришли, камнями стали бить и их место, где они живут, и они тайком быстро оставили все, все свое имущество, свою квартиру, всю свою территорию, и переехали к нам в город. И за это время Бог им дал новые бизнеса. Бог благословил их и новыми квартирами. Бог благословил их гораздо большим, чем то, что они оставили. Хотя они могли испугаться и сказать, ой, нет-нет, мы не христиане, мы с вами, все-все-все нормально. Они могли выйти публично, отречься и все. И жить дальше в своем городе, но они бы потеряли Господа. То есть по-настоящему, чтобы Он был для нас пастырем. Поэтому кто мой пастырь? Либо мой эгоизм, либо мое я, либо у кого-то может быть муж, у кого-то может быть жена, которая все везде указывает, у кого-то может быть какая-то любовь, у кого-то там дети, которые тоже как глава, которым всем все указывают. Или элементарно моя обида, мои амбиции. Это все, что может заслонить нашего пастыря, и мы теряем с вами многое. Поэтому просто себе задавать. Если я говорю «Господь, пастырь мой», действительно ли он мой пастырь? И дальше, да, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. То есть получается, когда мы понимаем откровение «Господь мой пастырь», это дает возможность нам напитываться миром, напитываться полным спокойствием, доверием. Это то, что нам не так не хватает. То есть, когда мы получаем это откровение, мы можем быть спокойными, что бы ни было, Господь, Он вводит меня, Он успокаивает меня, Он утешает меня, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. И вот здесь вот то, что говорится об овцах, да, про образ, что вот здесь как бы Давид себя олицетворяет овцой, что Господь мой пастырь, а Бог, он, то есть Господь мой пастырь, а он является здесь как овца. И вот здесь вот то, что и подкрепляет душу мою, и покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. И про овец мы, может быть, знаем мало историй, но мне как-то чуть-чуть довелось там одно время, можно сказать, как бы пасти овец, там, ну, там две-три овечки, но небольшой опыт. Но вот у нас в Киргизии очень много овцеводства, и то есть ребята делятся, что это такое, как это овцеводство. И я бы хотела бы рассказать тоже про некоторых ситуаций с овцами, что вот Бог желает, чтобы мы были на злачных пажитях и покоились на его территориях, на водам тихим, то есть как утешались в водах тихим. Но мы знаем, что вот Иезекииля 34:15, «Я буду пасти овец моих и буду покоить их, говорит Господь. Потерявшую отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больную укреплю, разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде». И дальше, «Вас же, овцы мои, так говорит Господь, я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам, что пасетесь на хорошей пажите, и между тем остальное на пажите ваше топчете ногами вашими, пьете чистую воду и оставшуюся мутите ногами вашими?» То есть, оказывается, и еще так Бог смотрит, что мы вроде бы овцы, мы на хороших пажитях, но, оказывается, мы еще можем топтать то, что нам даровано. То есть пренебрегать тем, что нам даровано. Это огромный смысл, и мне так многое хочется вам сказать. И то есть получается, тот хлеб, который нам даровано, очень важно, чтобы мы не разбегались. Вот, может быть, сталкивались кто-нибудь с козами, да? Вот Бог говорит, Он отделять будет козлов, коз от овец. Вот козы, они везде бегают. Вот у нас настолько соседка коза, она была, она не хотела быть на своей территории, она все время куда-то убегала, ей все время нужно было там погрызть, здесь пощипать, там пощипать, и за ней невозможно было усмотреть. Ей все время нужно было бегать на разные пажити. Овцы, они на своих пажитях, туда, куда Господь привел, и вот на сегодняшний день Он знает, это им отведена территория, и это для них благословение. Козы никого не слушают, они сами себе пасторы, они сами себе имеют ведение, и они бегают по разным местам. Какой прообраз? То, что мы, допустим, вот мы как в церкви стараемся кормить, питать, и когда люди, допустим, они взяли эту пищу, вот вы здесь, да, послушали, вот мы послушали о крови, мы сегодня там о овцах. Когда у нас козлиная натура, мы дальше внутри еще там бежим и слушаем чего-то одного, второго, третьего. Каша перемешалась. Ой, помазанная там проповедь была. Ой, а там какое мощное помазание. А чего? А плоды какие? Вот просто вот в башке знаний куча. Куча всего, а каких-то определенных плодов, каких-то определенных результатов в жизни нет. То, что Иисус говорит, узнавайте, то есть, что нас будут узнавать по плодам. Какие плоды, какие результаты, какие в нашей жизни конкретно плоды того, что мы веруем, плоды того, что для нас Господь является нашим пастырем. То есть, если Он наш пастырь, мы идем за Ним, и оно всегда плодами, что за нами идут люди. Что плоды того, что мы привлекаем людей. люди спасаются, люди приходят к Господу. Плоды того, что мы не сосредоточены на себе, не показываем, как мы много знаем, как вот тут вот, да, вот топчете ногами эти же злачные пажити. Чтобы мы не топтали, а мы приносили пользу, это спасать, это приводить людей ко Христу. И получается, вот какая причина может, что овца, она попасть в такое состояние, как духовной смерти. Вот то, что здесь Господь говорит, а буйную истреблю, разжиревшую и буйную. И когда набираешься опыта с овцеводами, я много в интернете смотрела, так общалась, и они говорили, что если в стаде появляется буйная овца, что она делает? Мало того, что она других бодает, и она своих, которых родила, вот младенцев, даже не она, которых родила, вот просто молодые овечки, они, смотря на нее, они тоже начинают так же вести. Потому что в основном это становятся буйные, те, которые были вожаками, и они решили, что они самые крутые, и они могут вытеснять других более послабее. Допустим, вот овечка прилегла себе под тень, счастливая, довольная, так ей хорошо, молодая овечка. Здесь буйная подбегает, начинает ее вытеснять, ее бодать, может забивать ее. То есть они настолько опасными становятся, и как бы эта овца не была дорого для овцевода, я вот сколько узнавала, они говорят, другого выхода нет, как только заколоть. То есть другого средства нет. Я не знаю, как Бог это подразумевает, как Он закалывает таких. Я не знаю, вот Он сказал, что разжиревшую, буйную, как-то, может быть, удаляет, убирает, я не знаю. Но да хранит нас Господь от этого. Пусть там Бог разбирается, это и его дело буйную истреблять как-то. Но мне, допустим, как пастырю, да, если я вижу, что кто-то кого-то принижает, оскорбляет, то есть вот то, что начинает бодать, то здесь задача остановить, не допустить, обличать или не допускать этого человека до власти, потому что он просто задавит остальных. Но вот как, чтобы мы не попали под это? И это описывается, я из интернета выписала, один очень известный овцевод, и он является христианином, и он вот этот псалом настолько пережил, потому что он сам является овцеводом, и вот он одной из историй, там очень толстая книжка, но вот я чуть-чуть только зачитаю, что происходит с овцами, которые попадают вот в места вроде бы хорошие, они успокаиваются, садятся и переворачиваются на спину, и потом не могут встать. Из-за чего? Что происходит? Лежащие на спине овцы беспомощны. Даже самая большая, сильная, иногда самая здоровая овца может страдать, может стать кандидатом смерти, если она будет лежать на спине. То есть, когда это как бы как нам, как прообраз. То есть, вы читаете не просто как об овцах, я тут сейчас буду зачитывать, а для нас это почему нас Бог сравнивает с овцами, то есть какая-то в этом есть параллель. Это происходит следующим образом. Тяжелая, жирная и давно не стриженная овца ложится в маленькую лощину или углубление. Здесь получается в Иезекииле Господь говорит разжиревшую вообще истреблять. Ну и вот почему это может являться проблемой? И для овцы становится совершенно невозможным встать снова на ноги. В течение того времени овца лежит на спине и пытается встать. В желудке образуются газы, вздутие, ухудшается кровообращение, так что кровь не попадает в ноги. Если погода солнечная и жаркая, то в течение нескольких часов овца может погибнуть. Но если прохладно, облачно или идет дождь, то в этом положении может находиться несколько дней. Внимание чабана особенно направлено на эту проблему. Когда я занимался овцеводством, связанным с пересчитыванием овец и повторяющимся спасательными акциями по отношению к лежащим на спине овцам. Я часто переносил страх и нужду. Вовсе не так легко выразить словами сознание постоянно угрожающей опасности. Часто я шел рано утром и на пастбище испытующим взглядом смотрел на небо. И если я видел большого стервятника, совершающего на небо свои большие круги, то меня охватывал ужас. Я оставлял все занятия, немедленно прочесывал неровную местность пастбища и считал своих овец, чтобы удостовериться, что все они здоровы. Ну, мы знаем, да, стервятники собираются на падаль, то есть если вдруг кто-то умер, они быстренько тут как тут. Постоянно я затрачивал много времени на поиски убежавших из стада одиночных овец. И часто я находил их где-нибудь вдали, беспомощно лежащим на спине. Тогда я бежал как можно быстрее, чтобы помочь овце, ибо дорога была каждая минута. При этом в моем сердце возникало смешанное чувство страха и радости. Страх, потому что много могло быть поздно, но радость, потому что я нашел ее. И так только я подбегал к лежащей на спине овце, то первой моей мыслью было быстрее ее поднять. Нежно перекатывал животное на бок, поэтому давление газа в желудке немного уменьшалось, и если овца лежала на спине длительное время, то я вынужден был поднимать ее, поднимать и ставить на ноги. Тогда я становился над овцой, чтобы она была между ногами, и держал ее на ногах, и начинал массировать ее ноги, чтобы восстанавливать циркуляцию крови. Часто эта процедура продолжалась длительное время. Если эта овца пыталась идти, то она качалась из стороны в сторону, запинаясь, и снова падала на землю. Медленно овца приобретала равновесие и постепенно могла лучше и увереннее ходить. Наконец, она могла убежать к своему стаду. И причина, значит, почему овцы переворачиваются на спину. И, то есть, это для них опасность. Первая причина – это когда является желание у них иметь мягкую постель, лагерь. Да достали вы меня все. Да оставьте меня вы в покое. Не трожьте меня. Ну что ты, Лена, пристаешь все время там то-то делай, то-то делай. Вот сама тебе надо, ты и делай. Вот мне вот надо своей жизнью заниматься. Вот быть на своей, в своем лагере, в своей территории и думать только о себе. Думать только о своих проблемах. Овца ищет удобный, мягкий, нежно овальный, углубленный в почве, чтобы там прилечь. И в таком месте она затем легко опрокидывается на спину и беспомощно лежит. Прям как самолет в аэропорту. И беспомощно лежит. Иногда, второе, почему переворачивается овца, что овца имеет слишком много шерсти, знаний, и всего того, что отвлекает от Господа. Если ее шерстяной покров становится слишком толстый, в нем закатывается грязь, навоз, репей, другие нечистоты. Эта опасность особенно велика, что овца она упадет на спину. Буквально благодаря весу своей шерсти овца может быть притянута к земле. Как только я замечал, что какая-нибудь овца из-за своей тяжелой шерстяного покрова часто опрокидывается на спину, то я быстро оказывал помощь. При первой возможности я состригал шерстяной покров, таким образом предотвращая опасность для овцы потерять жизнь. Овцы не любят эту процедуру, и для чабана это тоже тяжелая работа. Но после стрижки и чабан, и овца облегченно вздыхает. Опасность опрокидывания устранена. Но я думаю, это вот когда у нас много знаний, мы все знаем, мы все умеем, и не трожьте меня. И здесь, когда нам что-то говорят, то есть обстригают нас, как бы вот поправляют нас. И многим это не нравится. Я хотела найти этот псалом, где сказано, что «не обличай кощунника, но обличай мудрого». Потому что он после, обратившись, мы, как знаем, там написано, что и обличаемы будут любимы, и обличение, как Давид говорил, это лучший елей. Это вот говорит овца. Бог для него пастырь. И поэтому, когда его обличали, он четко он знал, обличение – это лучший елей, это стрижка. Это неприятно, это не нравится, но это лучший елей. Поэтому, когда вас обличают, не думайте, что это унижение, оскорбление. Буйная овца, она, получается, опрокинется и будет дальше себе лежать на спине, не зная, что это для нее погибель. А кроткая овца, как Давид, он мудрый, и он любил тех, кто его обличал. Он уважал тех, кто его обличал. Но единственное, что Бог предупреждает, кощунника не обличать. Я много раз пролетала, ну, видела, что человек гордый, надменный, кощунствует над тем, что Бог ему говорит. И брала и обличала, и действительно я наживала себе врага. А Бог, оказывается, говорит, еще и не всех надо обличать. То есть различать. Поэтому, если вас не обличают, будьте наосторожи. Не дай Бог, чтобы мы были кощунники. И третья причина, почему нас, мы можем, то есть овцы могут упасть на спину, заключается в том, что слишком жирные. Всеобщее известно, что жирные овцы являются не самыми здоровыми и не самыми плодовитыми. Но на спине чаще всего лежат именно жирные овцы. Из-за своего большого веса они недостаточно проворны и шустры, и они не могут встать на свои ноги. Когда чабан начнет подозревать, что его овцы именно по этой причине склонны к опрокидыванию, он, безусловно, примет меры, чтобы избавиться от этой проблемы. Он посадит на строгую диету, даст им меньше зерна и станет строго концентрировать общее состояние стада. Целью чабана является вырастить крепких, выносливых и здоровых овец, чтобы они не были жирными, вялыми и бессильными. То есть получается, ну, наверное, как нас всех все равно надо гонять служением, служить. Для нас это, может быть, очень такое не совсем радостное слово. Мы любим, чтобы за нас молились, мы любим, чтобы нам внимание уделяли, чтобы с нами беседовали, нам время уделяли. Но чтобы мы это делали, да с чего это вдруг? А у Бога все по-другому. Он говорит, мы, чтобы были слугами, чтобы мы служили, чтобы мы свой мозг направляли то, как я могу быть полезным, как я могу быть благословением для Царства Божия, как я могу быть благословением для Господа. И ну вот дальше он говорит, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И перед этим, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Получается, то время, 3000 лет назад, получается, до нашей эры, пользовались пастухи и жезлом, и посохом. Посох, он отвечал больше на то, что когда они идут, они опираются. Посох, он позволял им пересчитывать овец. Посох, он более длиннее и позволял там посмотреть, что у овцы, там есть ли какие-то клещи, какие-то там еще что-то там, колючки, и они, то есть, могли работать посохом. А жезл – это уже что-то другое. Жезл, он более короче, он изготавливался всегда из более прочных дерев, ну, хотя и посох тоже из прочного дерева, но жезл, он более олицетворял как орудие, оружие. Это было как оружие, и когда, допустим, надвигался враг, либо волк, либо там лев, то они метали этим жезлом и четко всегда попадали, потому что они были этому обучены, и всегда они оборонялись жезлом, они оборонялись. И жезл – это как символ скипетр, да? Это как цари, потом оно как прообразом, что вот жезл – это как власть. Прообраз жезла – это всегда власть. И если мы посмотрим, ну, в Ветхом Завете, допустим, когда Моисей подвел Израиль, вывел из Египта и к морю. И вот тут произошло, исход 14 глава, но Моисей сказал: «Не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне, которое Он сделал вам ныне, ибо египтян, которые вы видите, более не увидите вовек. Господь будет побороть за вас, и вы будете спокойными». И вот интересно, 15 стих, то есть Моисей говорит за Бога, он успокаивает народ, все будет хорошо, Бог сейчас вмешается, не переживайте, все будет замечательно. И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сыным Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его». Мысли должны быть над этим стихом очень хорошо заработать. Получается, Моисей говорит все правильно. Сейчас Господь вмешается. Сейчас что-то будет. Сейчас совершит. Он исповедует абсолютно правильные вещи. А Бог ему ставит в упрек: «Что ты вопиешь? Подними жезл, и море расступится». Это был Ветхий Завет. Новый Завет. Иисус сказал нам: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Единственное, идите и проповедуйте, чтобы он был наш пастырем. И следующее, что ничто нам не повредит. Мы хотим, чтобы Бог с неба опять пришел и явил чудеса. А в наших руках жезл, в наших руках власть. Все, что нам нужно, нужно использовать имя Иисуса. То, что вчера мы говорили с вами, кровь Иисуса. Дьявола мы побеждаем кровью Иисуса. А мы все: «Господи, помоги! Господи, разреши эту ситуацию! Господь, ты обязательно вмешаешься!» И вот получается, если Моисею тогда Бог в упрек ставил, что что ты вопиешь, у тебя в руках жезл, иди с ним вперед, иди, и все расступится перед тобой. Шаги делайте, шаги действуйте. Если веры нету, то прежде всего, что Бог от нас ждет какой-то шаг, что все произошло. То, что я стучу, то, что Бог сказал в своем слове: «Он мой пастырь, я не страшусь, я не боюсь, все, Он свершит». То есть вот в этом огромная сила, о чем нам нужно молиться, почему и Павел, он стоял на коленях и просил: «Просвети очи сердца, чтобы мы познали, насколько безмерно величие Твое во мне». Давайте прямо вместе скажем: «Господь, просвети мои очи, чтобы я пользовался Твоим жезлом, Твоей властью, которая в моих руках. Просвети мои очи, дабы я познал безмерное величие, могущество Твоего в моей жизни во имя Иисуса Христа». То есть мы иногда хотим, чтобы вот все Бог пришел, все сделал, все что-то за нас решил, а Он сказал: «Я все уже сделал, в ваших руках все». И вот если Моисею это было в упрек, он вопиял, то есть он, казалось бы, он нормальные вещи говорил, а Бог говорит: «Че ты вопиешь? Жезл в твоих руках». Вот то же самое и нам. Когда мы вопием и ждем чего-то особенного, все, что нам нужно, применять власть. Все в наших руках. Мы, как христиане, мы имеем огромную власть, и нам нужно это использовать. Поэтому единственное – быть овцами, чтобы Он был наш пастырем. Вы знаете, когда, интересно, Павел, он приходил к Коринфянам, и он задавал им такой вопрос, 1 Коринфянам, 4 глава, 21 стих. «Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» То есть с жезлом – это понятие власти, понятие того, что это применять власть, 1 Коринфянам 4:21. То есть для нас это понимание, это и обличение, это и наставление, это и сила, это и власть. То есть человек, использующий жезл, это действительно человек авторитета, это человек власти, царь, да? Только царю было полномочие держать в руках, как жезл, то есть как скипетр. Это власть, это символ власти. Поэтому если мы не хотим быть детьми на побегушках, которые там ползают и все побираются, «Господи, подай! Господи, помоги!» Нам даровано слишком много, очень много, и мы должны использовать это. И то, что откровение тоже про жезл сказано, откровение 2:26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». То есть получается, что когда мы в правильном положении, нам действительно дан этот жезл. Нам всем дан он, но именно понимание, что Господь мой пастырь. Вот это настолько важно иметь это откровение, что Господь мой пастырь. И тогда, что когда я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла, когда будут испытания. Очень важно, чтобы мы прошли их достойно, чтобы мы любое испытание проходили на высоте, что мы знаем Римлянам 8:28, любящим Господа все содействует ко благу, что все Бог контролирует, все Бог держит в своих руках. Допустим, апостолы, они проходили судилище человеческое, они проходили и насмехательство, они проходили тяжелое поприще, но мы знаем, они все в радости ушли из этой жизни. Первые христиане, которые проходили страшные испытания, они там, ну, мы знаем, да, по фильмам, что они все с улыбкой на лице уходили, хотя смерть мучеников была. То есть это понимание, что даже проходя долиной смертной тени, Господь приготовил им трапезу, Господь приготовил что-то большее. И очень важно, что когда мы начинаем действительно идти за Господом, когда действительно Господь для нас пастырь, как говорил в свое время помазанник Божий, 3 Царств, 19 глава, 10 стих, или он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники. Остался я один, но моей души ищут, чтобы отнять ее у меня». То есть здесь Илия, он говорил что, о том, что ну, насколько он ревнует о Господе, и его гонят, и им пренебрегают. И для нас тоже, когда мы начинаем на первое место ставить Господа, нас многие не понимают, нас многие отвергают. И вот здесь вот кого мы на первое место поставим? Очень важно, чтобы мы для себя всегда помнили: Господь мой пастырь. И тогда мы действительно будем видеть, как Господь приготовляет трапезу в виду врагов своих, и мы получаем благословение. Но для Него всегда это благословение, когда мы приводим людей к Господу, когда мы зажигаем других для любви к Господу. И «Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». И после этого начинается помазание. То есть Давид был помазан, его послушание и помазание. То же самое и мы, когда сделаем Бога нашим пастырем, мы всегда помазаны. На нас всегда будет Божье помазание. «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Мы очень нуждаемся в благости, мы очень нуждаемся в милости. Мы с вами очень много не знаем, что в нашей жизни там было, как, что над нами. Мы очень нуждаемся в милости. И это именно происходит, когда Господь мой пастырь. Я на этом сделаю уже, наверное, завершение, и мы помолимся, чтобы для нас это действительно как глубиной пришло, откровением пришло, чтобы вы настолько задумались над этим. Тут и можно проповедовать и много о милости, и о том, что как Бог вмешивается в разные наши ситуации, когда мы во время трудностей смотрим на Господа, мы не ропщим, мы не сдаемся, но для нас самое главное, Господь, Ты мой пастырь. Я не буду в саможалости, я не буду сосредоточиваться на этих проблемах, я не буду этого Голиафа раздувать. Ты мой пастырь, и я следую за Тобой. И действительно, эта трудность, она становится маленькой, и мы все преодолеваем. Самое важное, Господь мой пастырь. Дорогой любящий Господь Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим и славим Тебя, что Ты в нашу жизнь пришел, и для нас так важно понять, кто наш пастырь. Дорогой любящий Господь Отец, мы хотим сдвинуть все другие пьедесталы нашего сердца, чтобы только Ты был на первом месте. Во имя Иисуса Христа, Господь, Отец, чтобы мы поставили Тебя своим Господом и нашим пастырем. Потому что тогда открываются все двери, что и во время трудностей мы выходим в победе. Во время разных сложностей, бури мы выходим всегда, и высоты нас ожидают. Тогда, Господь, Ты говоришь, что мы ни в чем не нуждаемся, потому что Ты все совершаешь, Ты все являешь. Во имя Иисуса Христа, дорогой славный Господь, яви свою силу, яви свое благоволение, чтобы мы приняли это откровение. Кто мой пастырь? Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, дорогой любящий Господь, благодарение Тебе, чтобы мы взяли в свои руки жезл, мы взяли в свои руки посох и шли вперед, не останавливаясь, во имя Иисуса Христа. Аминь.